Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы продолжим с вами разбирать тему, которую мы открыли на предыдущем занятии. Ну, это было неделю назад. И она посвящена внутреннему просветлению слова в сознании человека. Это мы следуем за книгой «De Verbo», латинское название, посмертное, опубликованное. Там у нас занятие базировалось на номере, извлеченном из этой книги. А сегодня мы продолжим следовать за этой книгой в ее следующих номерах. И тема будет посвящена сегодняшнего и следующего занятия, потому что это будет как минимум не менее двух занятий. Она будет посвящена вопросу общего различия межприродным, духовным и небесным состояниями сознания у человека. Итак, существует трое небес: низшее, среднее и высшее. Пребывающие в низших небесах природны по состоянию сознания своего. Но их природное состояние сознания происходит или же от духовного состояния сознания, свойственного среднему небу, или же от небесного состояния сознания, свойственного третьему небу. Во вторых небесах обретаются ангелы гения духовного, а в третьих – ангелы гения небесного. Также существуют и ангелы посредствующего типа сознания, называемые духовно-небесными, и многие из них являются проповедниками высших небес. Отсюда, из этого номера, можно увидеть, что ангелы низших или же природных небес бывают в состоянии сознания как природно-духовного, так и природно-небесного. То есть, что первые небеса, или же те самые небеса, которые были созданы Господом вместо так называемых первых псевдонебес, сформированных приходящими в мир духовный после Господнего прославления и вознесения из мира природного. Это вы помните про эти небеса, о них говорит и Апокалипсис Открытый, и другие книги, в которых собирались те, которые внешне вроде пребывали в жизни гражданственной и нравственной, но внутренне несли в себе не вычищенное из их сознания внутреннее врожденное зло. И вот эти небеса были рассеяны его посещением во время своего второго пришествия, произведенного им в сознании нашего человечества силой и славой духовного истинного сущего из истинного природного сущего своего слова. Что вот эти вот небеса, то есть самые низшие или же первые, они состоят из внутренних или же небесно-природных небес и более внешних или же природно-духовных. По идее, можно было бы думать, что внутренние и внешние области этих первых небес пребывают между собой в раздельности, в степени продолженной. Но на самом деле они, потому что вроде бы они относятся к той области, которая находится в раздельном соотношении с небесами вторыми и с небесами третьими. Но на самом деле эти две области тоже раздельные. известно из латинского слова, что все степени раздельные присутствуют в сплошных степенях в нижней степени. Но, хотя они вроде присутствуют в продолженной степени по отношению к высшим небесам, но между собой они находятся также в раздельной степени. И это значит, что они между собой сообщаются приблизительно так же, собственно, не приблизительно, а точно так же, как и небеса, находящиеся в высших степенях. То есть, что более внешние небеса являются лишь, соотносятся с более внутренними небесами, как следствие со своей причиной, а не по продолженной степени, как от более светлого к более темному. Это очень важно на самом деле, это понимать. Эти первые небеса и есть в мире духовном небом Нового Иерусалима или же священным градом Господним. Город, согласно внутреннему смыслу слова, соответствует учению веры. Новый Иерусалим, город Новый Иерусалим в Апокалипсисе Иоанна Богослова, есть небесным учением веры в церкви. Буквальным смыслом каткового учения является текст латинского слова или же Третий Божественный Завет. А вот в смысле духовном этого небесного учения или же латинского слова пребывают именно ангелы неба Нового Иерусалима или же вот этих вот самых первых небес, которые были созданы вместо рассеянных фальшивых небес первой христианской церкви. Как это было четко описано в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение», в творении о страшном суде и разрушенном Вавилоне было показано, что, разумеется, под первым небом и первой землей, которые миновали. А именно, первая земля это было как прежняя всеобщая церковь на этой земле, состоявшая из всех религий этого мира, так и в особом смысле прежняя церковь христианская во всем многообразии ее конфессий. То есть, когда в книгах латинского слова описывается страшный суд, совершенный над жителем того мира, то описывается, что страшный суд был совершен не только над христианами в том мире, но он был совершен над народами всех религий, и над мусульманами, и над иудеями, и над буддистами, и над язычниками различного рода. И каждый после этого народ получил свою судьбу в мире духовном. Кто-то был возведен на более высокий уровень, кто-то на более низкий уровень. Многие отправились в преисподнюю, кто-то был взят даже наверняка на вторые небеса. Но основная масса после того, как произошло опустошение, разрушение и возобновление, то есть создание этих вот первых небес, основная масса состояла из тех, кто пребывал в мире духовном, о чем будет сказано чуть позднее, в мире, после божественного пришествия. А первое небо, которое описывается вот в этих вот книгах, это именно вот это вот псевдонебо, образованное христианами, принадлежавшими в мире к прежней христианской церкви в мире духовном. То есть вот христиане, объявив себя единственной верной религией, в том мире создали вот эти вот псевдонебеса, в которых они перехватывали наитие высших небес, и создали там псевдонебесное чувственное удовольствие и наслаждение, куда по решению их руководителей, то есть священников, впускали или не впускали людей по их произволительному желанию, утверждая, что им даны ключи от Царства Небесного, что они определяют, кто будет в небе, а кто не будет в небе. И вот эта вся система была полностью сломана и разрушена во время Второго Господнего пришествия и суда над всеми пребывавшими в мире духовном, и особенно же пребывавшими в этих так называемых псевдонебесах. После их разрушения, и так после страшного суда, Господом создано, то есть образовано совершенно новое первое небо. Это небо образовано из тех, которые со времени пришествия Господа и до сего времени, или же времени Его второго пришествия, вели жизнь веры и благолюбия, потому что только таковые обладают образом небесным. Образ небесный, согласно которому создаются все общества и сношения в мире духовном, есть образ божественно-истинного из божественно-доброго, который исходит от Господа. Причем человек облекается в этот образ по духу своему исключительно через жизнь, согласно божественно-истинному. Из этого можно понять, из кого образовано новое небо, и, следовательно, каково оно. А именно, что оно вполне единодушно, ибо кто ведет жизнь веры и благолюбия, тот любит других, как самого себя. И это через любовь связует их с собой, при этом взаимно и обоюдно. Потому что в духовном мире любовь есть внутренняя связь. Поэтому, когда все действуют согласованно, тогда из многих, даже из бесчисленного множества существ, соединенных между собой по образу неба, создается одно единодушное целое, как бы единое существо, ибо в нем нет ничего разлучающего, разделяющего, но все в нем связывает и соединяет любовью взаимной. Так как это небо образовано из всех людей, бывших таковыми со времен Господних и до наших дней, то ясно, что оно состоит как из христиан, так и из язычников, но по большей же части из детей всего земного шара, умерших со времен Господа, ибо все они были приняты Господом, воспитаны на небе, а также наставлены ангелами и после сохранены для образования совместно с другими нового неба. То есть все умершие дети, они идут на небеса. И как раз сохраняя жизнь ребенку, современная медицина очень часто подставляет его под очень большую опасность. Это звучит для людей неверующих атеистов очень жестоко. Потому что как же так? Каждого ребенка нужно спасать, каждая жизнь бесценна. Но если человек знает, что любой умерший ребенок идет на небеса, то он не волнуется по поводу высокой детской смертности. И наоборот, он радуется, что вот дитя, не мучаясь в этом мире, сразу входит в небесные радости и в небесное блаженство. Что, опять же подчеркну, для человека атеистического настроения, даже если этот человек и утверждает, что он верующий, это будет звучать жестоко. Он будет кричать: нет, надо спасать любой ценой и так далее. Но это именно потому, что он действует из своих атеистических, материалистических убеждений и судит из них обо всем. Что же касается этого нового неба, то надо бы знать, что оно отличается от древних небес, то есть от тех, которые существовали до пришествия Господа. Все же они устроены так, что вместе они образуют одно небо. Это новое небо отличается от древних небес, потому что в древних церквях не существовало другого учения, кроме учения любви и благолюбия. Причем они совершенно ничего не знали об учении веры, отделенной от любви. Это служит причиной тому, что древние небеса образуют высшее пространство, тогда как вот это новое небо образует пространство под ними. Ибо небеса – суть представительствующая по соответствиям внутреннее состояние сознания, чувственные видимости пространства, как бы одно над другим. высших пространствах находятся те, которые называются небесными ангелами, большинство которых происходит из древнейшей церкви. Они называются небесными ангелами по любви небесной, которая есть в себе любовь к Господу. Находящиеся в пространстве под ними называются духовными ангелами. Большинство их происходит из древней церкви. Они называются духовными ангелами по любви духовной, которая есть любовь к ближнему. Под ними же находятся ангелы, находящиеся в добром вере. Это те, которые вели жизнь веры. Жить жизнью веры значит жить согласно учению своей церкви. И жить значит хотеть и совершать действия, согласные с канонами своей веры. Все же эти небеса образуют одно общее единство, все эти три неба, посредственное через непосредственное и опосредованное в течение постоянное в них Господнего сущего. Отсюда видно, что это первое небо как бы повторяет структуру высших небес. То есть там есть более внутренняя область сознания и более внешняя область сознания. И пребывающие в состояниях сознания природно-духовно точно так же отделены там от пребывающих в состояниях небесно-духовных, как и ангелы небесные и духовные в высших небесах отделены друг от друга. То есть они разделены степенью совершенно раздельной. И всякой области сознания там присуще свое собственное благо. Или же существует благо природно-духовное и благо небесно-духовное, свойственное тем или другой области вот этого первого или же неба нового Иерусалима. Совершенно по аналогии мы можем уверенно заключить здесь так же, как мы с вами это уже подробно разбирали в позапрошлом занятии о судьбе духовных ангелов, жаждущих обратиться в ангелов небесных, что всякий из принадлежащих к церкви духовной и пробующий взойти к сообществам небесным будет разрушен, ибо принадлежащие к царству духовному Господнему не могут восходить в Царство Небесное по той причине, что последнее царство более возвышенно или же более внутренне, а предыдущее более внешне или же нижайше. И то, что от более внешнего или же нижайшего никоим образом не может входить в то, что более высшее или же более внутреннее. То есть существует не только две различных области в этих первых небесах, но по сути существуют и две церкви в новой Господней церкви. Одна церковь соответствует церкви духовного гения, а другая соответствует церкви небесного гения, хотя обе эти церкви являются церквами людей духовного гения сознания. То есть именно поэтому и говорится, что есть церковь внешняя и церковь внутренняя. И люди, принадлежащие к церкви внешней, совершенно разделены с церковью внутренней. И точно так же и тут. Всякий, пробующий перейти из природно-духовной области неба Нового Иерусалима в его область природно-небесную, или же из одного состояния доброго в иное, свойственное разным областям этого неба, а ему не свойственное, всякий такой будет с неизбежностью разрушен относительно небесных состояний своего сознания и низвергнуть в преисподнюю, из которой он затем, может быть, после опустошений, как поднят обратно в ту область, которая свойственна благу его сознания, или же противоположно, так и остаться навсегда в адских состояниях этого своего сознания. То есть, как вы помните, мы это подробно обсуждали вот в этой проповеди в позапрошлой, что происходит, когда ангелы духовные пробуют взойти на небесные небеса. И точно так же это присутствует и в новой церкви. Люди, которые принадлежат к внешней новой церкви, если они пытаются самостоятельно объявить себя внутренней церковью и следовать этому, их ситуация может быть очень печальной судьбой, о чем мы будем говорить дальше. И тут я вспоминаю историю, которая произошла в самом начале образования новой церкви, еще в 1790-х годах, когда образовалась, ну, в Англии община последователей учения новой церкви, ну, которые читали эти книги и принимали их в той или иной мере. И они собрали так называемую конференцию новой церкви. Но и было договорено, они все-таки читали, они знали, что есть церковь внешняя и церковь внутренняя. Что те, кто чувствует, что они принадлежат к церкви внутренней, они пойдут на балкон. А те, кто чувствует, что они принадлежат к церкви внешней, они будут сидеть в партере. Но так как все, безусловно, чувствовали, что они принадлежат самая внутренняя церковь, они все набились на балкон, в результате чего эта галерея рухнула вниз под их тяжестью. Очень как бы такое хорошее, ну, изображение того, что, к сожалению, уже во внутренних состояниях будет постоянно происходить впоследствии в новой церкви. Отсюда следует также, что существуют и ангелы посредствующего типа сознания, или же духовно-небесно-природные, как существуют ангелы, посредствующие между небесами высшими, или же третьими, или же небесами вторыми. Но об этом связующем типе ангелов, как в высших небесах, так и в небесах природных, мы с вами, если будет на то воля Господня, воля Господа нашего, попробуем поговорить несколько позднее в отдельном занятии. Ибо эта тема сама по себе и весьма обширна, и очень важна, и требует немалого отдельного внимания. Так что сейчас мы пока на этом концентрироваться не будем, просто отметим, что существуют некие такие последующие ангелы, последующие между высшими и вторыми небесами и последующие между внутренними и внешними небесами новой церкви в области последнего или же природного неба. Пока же я хочу здесь лишь отметить, что к типу небесно-духовному в святом Господнем граде Нового Иерусалима относятся те, кто пребывают во внутреннем учении Новой Господней Церкви, или же в истинном из доброго сущего, а не в истинном из познаний памяти природной. То есть внутренне возрожденные Господом посредством борьбы против зол жизни как грехов, против Господа, в которое Господь образовал уже внутреннее духовно-природное рассудочное начало, из которого затем их разумение бывает исполнено подлинно истинного сущего, происходящего от небесного сущего Господней духовной любви в их сознании, или же из его благолюбия в них, из которого в них затем и формируемо совершенно новое волительное в их разумении, то есть в части мыслительной. Те же в Новой Господней Церкви, кто пробует из своего рассудочного природного, сформированного в них познаниями памяти их природной, взойти в это небесное состояние, или же во внутренний смысл Господнего Слова посредством исключительно своего рассудочного природного, образованного аналитическими умозаключениями, исключительно из света природного в своем сознании, или же из того света солнца природного, который называем в слове чистым огнем, и, как мы с вами это уже разбирали в прошлом занятии, является производным их представлений от любви собственного и чувственного, не озаряемых светом небесным. И об этом мы с вами говорили на прошлом занятии. О божетворении слова в сознании человека, если вы помните. Вот такие, не удовлетворяющиеся своей принадлежностью к природно-духовной области неба Нового Иерусалима, и подвергаются как раз вышеописанной величайшей опасности. Опасности быть низвергнутыми в преисподнюю из состояний природно-духовных своего сознания. К нижней же области неба Нового Иерусалима, или же к природно-духовным, там относятся те в Новой Господней Церкви, кто в простоте сознания своего принимают видимости смысла буквального латинского слова за непосредственно духовные истинности сами в себе, но при этом стремятся жить по заповедям его смысла буквального, как по непреложным божественным постановлениям самого Господа, в их нераздельном единстве, то есть не выколупывая оттуда то, что им нравится, и игнорируя то, что им не нравится. Сознание таких членов церкви как бы погружено полностью в облака смысла буквального третьего Божественного Завета, ибо все видимости истинного сущего являются облаками, окутывающими человека, когда он ограничивается буквальным смыслом слова. Ибо слово говорит в своем смысле природном исключительно в соответствии с видимостями истинного. Но когда человек верит слову в простоте и имеет благолюбие, даже если он остается в видимостях истинного, это облако является тогда над его сознанием относительно тонким и полупрозрачным. Именно в этом облаке Господь и формирует совесть в человеке, пребывающем в церкви. У таких людей совесть, образуемая из того обнаженного истинного сущего латинского слова, которое пребывает там во всем, относящимся непосредственно к жизни, и через каковое обнаженное истинное сущее смысл духовный латинского слова просеивает, как сквозь тонкую вуаль в их сознании, даруя им то природно-духовное основание неба Нового Иерусалима, которое и становится основой их преобразования, возрождение и спасение. Ибо совесть у человека церкви образуется посредством истин веры из слова, или же посредством учения из слова, согласно их принятию в сердце. Ибо когда человек знает истины веры и на свой лад понимает их, а потом хочет и исполняет, тогда у него и создается совесть. Принятие в сердце есть принятие в воле, ибо воля человеческая есть то, что называется сердцем. Отсюда проистекает то, что имеющая совесть, все ими говоримое говорят от сердца, и все ими делаемое делают также от сердца своего. Они также имеют ум нераздельный, ибо поступают согласно тому, что разумеют, и признают за истинное и доброе. У таковых образуема отца совесть. Правда, совесть при этом достаточно чувственная и прямолинейная. Ибо, как говорит латинское слово, совесть может быть совершеннее у тех, которые более других озарены истинами веры и более других находятся в ясном постижении, нежели у тех, которые менее озарены и находятся в темном постижении. Они с этой своей совестью часто не могут разобраться в тонкостях исполнения заповедей смысла буквального латинского слова. И посему вынуждены следовать по ним с той же прямолинейностью, как, скажем, паровоз вынужден следовать по заранее проложенным рельсам. Они лишены возможности всякого маневра, и поэтому в своем стремлении непременно соблюсти заповеди они часто упираются в непреодолимое для их рассудочного анализа препятствие, пробуя приспособить прямолинейность своих несовершенных выводов из заповедей смысла буквального слова к хитросплетениям реальной жизни в окружающем их современном обществе, которое по своим внешним понятиям существования является, по сути, во многим просто-таки именно сатанинским. От этого они весьма часто сильно страдают, мучимые непримиримыми противоречиями своих религиозных поползновений с реальностью и своей неспособностью разрубить ее хитросплетенные гордиевые узлы. Скажем, когда человек читает заповедь «не должен красть», а он идет на работу в нашем обществе, где все настроено так, что если он не будет красть, то он просто подохнет с голоду. Он там, ну, должен как-то маневрировать, что-то оставлять, какие откаты и так далее. И ему что, или кинуть свою работу, или следовать за заповедями. И он постоянно мучим совестью, когда он должен совершать действия, которые в этом обществе считаются общепринятыми и естественными, а с другой стороны являются с точки зрения совести, как он его понимает из истин слова, нарушением заповеди «не укради». А если он чиновником, например, работает, или бизнесменом, или еще кем-то, и он мучится, он страдает, его постоянно вот давит совесть, он не знает кинуть, ну кинуть идти, а что дальше? Мешки таскать. Такое может действительно уйти все и таскать мешки как грузчик, но зато быть в спокойствии со своей совестью. У него нет маневра. Это вот как и в древнехристианской церкви. Помните, ведь что говорит Господь в буквальном смысле Нового Завета? Что вы не должны заботиться о, так сказать, богатствах в мире. Вы все свое должны раздать бедным. А он богатый, он читает, он начинает мучиться. Ну как же, я же погибну. Я не могу свое имущество раздать бедным. А если я не раздам, то я попаду после смерти в преисподнюю. Как же я могу идти на войну, если я солдат, если не убий? Как же я могу сражаться? Я душа должен бросить свою службу. А чем я буду кормиться? Я ничего, кроме как воевать, не умею. И я люблю свою родину, ее надо защищать, а тут и говорится, не убей, я должен уйти, я не могу служить. И он мечется. Вот ярчайший пример таких метаний – это Франциск Ассизский, который жил нормально. Вот христиане как-то научились обходить эти записи, так сказать, заповеди. Они создали доктрину толкований на эти заповеди, в которых показывалось, что нет, вот монахи там, они, да, от всего отреклись, а вот ты можешь быть там богатым человеком, бизнесменом, чиновником, воином, и все равно быть христианином и исполнять заповеди. Вся их задача, этих священников, были разработать методы, как не исполнять буквально предписания Нового Господнего Завета, евангельские предписания. Но иногда у людей это ломалось. Вот Франциск Ассизский жил, был христианином по-своему, все. Потом сломалось. Бросил, раздал все свои вещи. Он буквально одежду выкидывал из окна на площадь. Ушел из дому, отрекся от отца, посвятил всю жизнь тем, что ухаживал за больными, прокаженными. Жил, не обладая никаким имуществом. За ним пошли такие же люди, которые решили, что вот они нашли, как разрешить вот этот конфликт со своей совестью и заповедями. И они потом, к счастью, когда ими заинтересовался Ватикан, он сначала думал, что это новая страшная ересь появилась. Потому что из этого появлялись ереси, которые говорили, что вас священники обманывают, мы будем их резать, убивать, вот мы вас научим подлинной истине. А Франциск Ассизский этому не учил. Он говорил, нет, я просто буду буквально следовать за тем, как я понимаю слово. А вы как хотите, так и живите. Я не буду с вами спорить, я не буду вас принуждать тем более. Просто я буду жить так, как я считаю жить правильно. И те, кто захочет, будут жить со мной. И в результате папа разрешил ему создать монашеский орден францисканцев, то есть монахов, которые отрицали собственность как таковую. Но прошло несколько поколений, оказалось очень тяжело жить обществу, которое вообще не имеет никакой собственности, особенно когда их стало очень много. И постепенно францисканские монастыри разработали, так сказать, адаптацию вот этих вот заповедей к себе, как же приобретать собственность и при этом, ну, не нарушать уставы своего ордена. Вот, кстати, в биографии предков Достоевского есть такой эпизод, когда его предки, которые бежали из Московии, бояре Достоевские, жили тут на Западной Украине, и они стали греко-католическими священниками, это у них было небольшое имение, как вот его предки судились с орденом францисканского монастыря за земельные угодья. То есть с орденом, который в принципе, по идее, никакой собственности иметь не может. И вот это называется в новой церкви прямолинейной совестью. Причем в новой церкви это гораздо легче, чем в церкви прежней христианской. В новой церкви не надо раздавать все свое имущество. Заповеди новой церкви учат тебя, что ты должен, ты можешь быть богатым, ты можешь иметь свое имущество, только употребляй ее на общественное благо. Не живи ради, так сказать, накопления денег, а используй их как инструмент, чтобы приносить пользу обществу, другим людям, и ты войдешь в небеса и станешь ангелом небесным. И также относительно всех остальных заповедей. Скажем, есть книга «Любовь супружественна», в которой есть первая часть, которая однозначно на одном уровне, вот с этим уровнем, который дает Евангелие. А есть вторая часть, «Об удовольствиях любви блудной», где рассказывается, как в обстоятельствах нынешнего нашего мира, в блудодеяниях своего собственного ума, все-таки сохранить внутри себя любовь супружественную, не уничтожить ее в себе. Чем она очень сильно отличается, потому что в прошлой христианской церкви это было однозначно. Там заповедь была четкая и нераздельная, и нарушать ее было ни в коем случае нельзя. А в новой Господней церкви даже вот эта прямая совесть дает возможность определенного маневра и приспособления к реальностям окружающего нашего мира. Но если люди, обладающие вот такой линейной, прямой совестью, при этом претерпевают все эти борения свои до самого конца, оставаясь в простоте и невинности своего сердца верными тому, что они приняли для себя за непреложную и святую истину из божественного откровения и признают Господа Иисуса Христа своим единым Богом, которым вся полнота Отца воплотилась телесно, согласно ясному учению буквы этого откровения о Господе, не вдаваясь ни в какие непонятные им подробности, а принимая это просто в искренности сердца, то по отрешении от всего телесного они затем входят в небесное состояние духовно-природное первого неба или же неба нового Иерусалима и обретают там для себя вечное благополучие этих самых небесных состояний сознания. Как это было озвучено в Благовестии от Матфея, «Будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Те же в церкви, кто может быть возвышен в сознании своем до состояния доброго природно-небесного, те водимы Господом в более совершенное постижение заповедей жизни латинского слова и обретают в следовании за таким постижением этих заповедей совесть добра. Ибо согласно Третьему Господнему Завету, человек имеет совесть добра и совесть справедливости. Совесть добра есть совесть внутреннего человека, а совесть справедливости – совесть внешнего человека. Совесть доброго есть исполнение заповедей веры из внутренней склонности, а совесть справедливости – исполнение гражданских законов из внешней склонности. Имеющие совесть доброго имеют также и совесть справедливости, тогда как имеющие совесть справедливости обладают лишь способностью принять совесть доброго и, будучи научены должным образом, часто приемлют ее. Совесть у тех, которые находятся в любви к ближнему, есть совесть истинного, потому что она образуется через веру истины. У тех же, которые находятся в любви к Господу, совесть доброго, потому что она образуется через любовь истины. Совесть сих последних есть совесть высшего рода и называется постижением истинного из внутреннего доброго. Те, которые имеют совесть истинного, принадлежат духовному царству Господа, а те, которые имеют совесть высшую, называемую постижением, принадлежат к области небесного царства Господа. И вот точно так же и в новой церкви есть совесть доброго и совесть истинного, и совесть доброго гораздо более внутренняя. Совесть доброго, сущего в Новом Иерусалиме, точно так же, как и совесть истинного здесь, разумеется, является лишь подобиями тех разновидностей совести, которыми обладали люди древней и уж тем более, разумеется, древнейшей церкви. И понятное дело, даже самое внутреннее постижение в сознании природно-небесном не может идти и в малейшее сравнение даже с постижениями или же перцепциями членов церкви древней, пока она еще была живой, или же с постижениями ангелов второго неба. Не говоря уже о внутреннейших постижениях членов древнейшей церкви и ангелов высшего или же третьего неба. Но вот в относительности различий совести и постижений состояний природно-духовных и природно-небесных в новой Господней церкви существует совершенно такое же подобие, как и между таковыми же у древних людей и ангелов небесного и подлинно духовного гениев. Люди природно-духовного гения в новой Господней церкви следуют за аналитическими выводами своего природного рассудочного в образовании своей совести. То есть они анализируют истинности смысла буквального священного писания, которые обретаются у них в памяти природной, и из них методом аналитического осмысления выводят для себя правила жизни. Поэтому-то их совесть есть исполнение гражданских законов или же заповедей буквальных смысла латинского слова из внешней склонности их сознания. То есть, исполнение законов слова, связанных с буквальным следованием их социальной, внешней составляющей. У них нет постижения из внутреннего наития ясного просветления в тех внутренних движениях любви, лишь внешним выражением которых являются социальные предписания внешней формы этих самых заповедей смысла буквального слова. Скажем, если человек обладает совершенной любовью, то он у ближнего не только ничего не утащит, а он будет постоянно думать, как бы сделать ближнему хорошо и приятно, и дать ему что-то. Но ему не нужно говорить «не укради», потому что сама мысль «укради» у него вызывает внутреннее отвращение. Он не должен метаться, бояться это вот, нарушить эту заповедь, потому что в нем нет любви к краже. Человек же, в котором есть любовь к краже, постоянно должен помнить «не укради» и постоянно думать, как это согласовать со своей жизнью в обществе. Что может считаться кражей, что может находиться в серой зоне, типа там, да, не совсем, так сказать, благополучное приобретение, но все же не прямая кража, и где я себе это могу позволить, где я себе этого не могу позволить. Вот разница между человеком совести внутренней и человеком совести внешней. Совести внутренней человек никогда даже и близко не подойдет к тому забору, где написано «нет». Не делай того, не делай того, не делай того. А вот у человека внешнего в церкви есть лишь аналитическое мышление. У него нет вот этой внутренней любви, где свет небесный пребывает лишь скрыто и опосредованно, а не просеивает чистым просветлением сознания. Поэтому-то их воспоследование заповедям и напоминает движение паровоза по рельсам или же перемещение рассудка по заранее предустановленным вешкам рассудочных выводов этого самого синтеза природного. Из того формального анализа чувственных осмыслений буквальности священного писания, который буквально впечатан в их сознание видимостями пространственности, временных прогрессий, личностности и материальности их чувственных представлений, потому что они обо всем мыслят исключительно чувственно-материально. А вот природно-небесное состояние в новой Господней Церкви никогда не могут быть приобретены человеком путем самостоятельного воспоследования за заповедями Священного Писания, каковым образом человек приобретает духовно-природное состояние своего сознания. И, соответственно, никакие природно-рассудочные потуги не в состоянии ввести его в постижение подлинно духовное в латинском слове. Даже если он и хорошо информирован при этом, что да, в латинском слове таки есть смысл внутренний, и что в его буквальном смысле он имеет дело исключительно с его смыслом природным. Ибо для этого в его сознании должен произойти определенного рода внутренний перелом, рождаемый просветлением, исходящим там исключительно от единого Господа, не предугадать которого перелома, не выработать самостоятельно который он совершенно не в состоянии. А вот настойчиво проламываясь к которому, он может, как мы об этом уже говорили, добиться лишь неизбежной потери своих состояний природно-духовных и обрушения сознания своего в страшную преисподнюю. Если вы вспомните занятие, которое мы проводили на основании статьи священника Пфейфера, ну, вернее, его обращение ко всеобщей новой церкви, о том, что такое подлинная доктрина новой Господней Церкви, то там он очень четко это показал, что учение веры, полученное из просветления, в сознании человека, в котором есть просветление, оно пребывает во внутреннем горении духовного огня и оживотворено. Но когда он его вербально выражает, записывает в виде, так сказать, доктрины, и его читает другой человек, у которого нет такого просветления, то в его сознании это лишь научностность его памяти природной. Вот как в том выражении восточном, сколько раз не скажи халва-халва, а во рту сладко не становится. Да, мы можем знать, что там есть духовный смысл. Да, мы можем изучать этот духовный смысл, все про него изучать. И в то же время в нем совершенно не находиться. Мы можем бить себя в грудь, кричать, что мы принадлежим к самой внутренней новой Господней Церкви, но пока это не просветление не стало состоянием нашего собственного сознания, все, что мы изучили, это мертвые научностности. И мы в этом ничем не отличаемся от людей, которые никогда в жизни не слышали о том, что в латинском слове есть какой-то внутренний смысл, и которые искренне принимают, скажем, откровение латинского слова за смысл духовный, собственно, божественного слова в вербальных выражениях этого писания. Да, человек церкви, обладающий совестью доброго, становится способным адаптировать общее линейное предписание буквальности латинского слова к любым самым личностным и конкретным обстоятельствам своей жизни в обществе, потому что его совесть – это внутреннее просветление во всем, что им происходит. Он из внутренних состояний любви своей понимает, как надо или не надо поступать в каких-либо конкретных обстоятельствах. Он как бы движется на внедорожнике по пересеченной местности – и поэтому не зависит от чужих проложенных реек, а может и объехать встреченное препятствие так или иначе в жизни своей, и отыскать брод, если встретится рухнувший мост, и спрямить путь по вновь открывшимся обстоятельствам. Но следует помнить при этом, что никогда Господь не дарует совести доброго тому человеку, который до этого не промыкался изначально достаточно долго из всего положенного ему совестью справедливости. Потому что человек, который находится в совести доброго, он обладает и совестью справедливости. И более того, он ею обладает раньше, чем в нем Господь откроет совесть доброго, да и откроет ли еще неизвестно. И что всегда существует для человека церкви смертельная опасность посчитать за совесть доброго змеиные извивы своего лукавого природного рассудочного, если ему вдруг захочется оправдать для себя нежелание следовать непреложности ее указаний в каких-либо искушающих обстоятельствах удовольствия своего адского чувственного. Это на самом деле очень страшная и смертельная опасность, когда человек, думая и убеждаясь, что он, руководствуясь совестью доброго, начинает манипулировать своей совестью истинного и брать то, что ему хочется, и отвергать оттуда то, что ему не хочется. И, к сожалению, история новой церкви, и особенно же история, образованной в 30-х годах ее ветви новой Господней церкви, знает немало примеров подобного рода самообманов и падений. Ибо именно в новой Господней церкви и появился тот доктринальный инструмент рассуждений о внутреннем смысле Третьего Завета, который при наличии лукавого рассудочного позволяет весьма легко и изящно обходить все предписания совести справедливости, когда с очевидностью нельзя, а при этом очень и очень хочется. Особенно же в том, что относится к заповедям латинского слова, относящимся к законам сохранения в сознании любви супружественной. То есть, именно этим они сразу же и занялись. Когда хочется поохотствовать, но совесть справедливости говорит нельзя. Они говорят, а вот я теперь знаю, что любовь супружественная обладает внутренним духовным смыслом. И что вот там буквально сказано, что делать нельзя, но это говорится о внутренних духовных состояниях сознания, а не о нашей внешней сексуальной жизни. Поэтому я руководствуюсь у себя в сознании духовным смыслом этой книги и совершенно спокойно, что хочу, то и врачу в своей внешней жизни и делаю, как мне нравится, зачем мне нравится и куда мне нравится. И если у человека, у которого есть совесть справедливости, когда он совершает такое падение, есть муки совести, он страдает, что он поступает неправильно, он понимает, что он неправ, он раскаивается и хочет вернуться к справедливости заповеди, и в нем сохраняется вот это вот внутреннее состояние любви супружественной, то если он придумал для себя, почему совесть его не должна мучить в этом, совесть справедливости, потому что у него совесть же добра, потому что он внутренне исполняет эти заповеди, зачем ему их исполнять внешне, то его никакая совесть внешне уже не мучит. Он уже находится в адских состояниях своего сознания. Он упал со своих состояний духовно-природных в адские состояния, и он этого даже не чувствует, потому что он убежден, что он стопроцентно прав. Он не мучится, и поэтому он сам из них выбраться уже не может, ибо он профанировал святое. Человек, который профанирует совесть справедливости, он профанирует святыню. И это всегда, а если он это совершает на основании псевдосовести и добра, то эта профанация еще более усиливается. И после этого у человека, так и не доросшего ни до какой совести доброго, не остается не только никакой такой совести справедливости, но и вообще совершенно ни малейшего рассудочного разумения в вопросах веры. Даже чисто природного, аналитического разумения. Ибо он, утратив совесть справедливости, уж какая она у него не была до этого, теряет даже самое опосредованное наитие света небесного в свое природное рассудочное и начинает затем просто духовно безумствовать, полагая при этом, что он вот уже вознесся в подлинный смысл духовный латинского слова и стал подлинным ангелом во плоти Нового Иерусалима. И скажу вам, что наблюдать такое зрелище бывает действительно ужасно. А ведь я его наблюдал, к сожалению, и не раз. И это было записано в истории церкви. Я читал это в соответствующих аналах. И я наблюдал это, к сожалению, вживе. И, к сожалению, продолжаю наблюдать и сейчас в отдельных случаях, когда человек говорит, и меня буквально тошнит на клавиатуру, что называется, от одного звука его голоса. Потому что человек такой находится в страшных духовных состояниях, хоть он этого сам при этом и не чувствует. Так что нам всегда надо об этом помнить, как о совершенно чудовищной возможности, подстерегающей нас, согласно буквальному выражению Писания Ветхого Завета, «акилев рыкающий». Мы этого не понимаем. Для нас собака лает более актуально, чем лев рыкающий. Но для людей, которые жили вот в эти древние времена, рык льва, так сказать, за дверями, это было самое ужасное, что они могли себе только представить. Потому что эта животина могла в любой момент ворваться внутрь и растерзать их, всю их семью. Рыкающий лев, это было все равно, что для нас там вой сирены и завывание бомбы падающей. У нас можно это переформулировать и сказать, что это страшно, как свист, падающий на голову бомбы с самолета вражеского. И мы всегда это должны помнить, вспоминая чужие падения, помнить, что и мы от этого тоже совершенно не застрахованы. И что совесть справедливости для нас гораздо важнее, чем совесть добра. Потому что она сохраняет нас для возможного приобретения этой совести, если будет на то воля Господня. Именно поэтому то латинское слово и наставляет нас, и особенно же тех, кто принял в своем природном рассудочном за истину то, что книги латинского слова есть лишь буквой священного писания, в которой скрывается его смысл подлинно духовный, и пробует практически действовать, исходя из этого своего понимания, что можно было бы подумать, что учение подлинно истинного для жизни можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствий. Но учение жизни не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед жизнью своей не находится в подлинном истинном из учения. Если человек не находится наперед в подлинно истинном, то он может посредством некоторых соответствий даже искажать слово, совокупляя и изъясняя его к утверждению того, что к духу его из принятого уже начала приметилось. Сверх того, духовный смысл никому не дается иначе, как просветлением от единого Господа. И им охраняется, как охраняется само небо. Вот это вот этот вот херувим с огненным мечом, поставленный на входе перед раем, из которого человек изгнан после падения. Ибо небо обретается в этом духовном смысле, то есть священное состояние небесное. Итак, лучше, чтобы человек прилежал к слову в смысле буквальном, ибо из одного и сообщается подлинное учение жизни. Вот основой доктрины Новой Господней Церкви является то, что все сказанное в книге о Священном Писании нужно применять к самому же латинскому слову. Так вот эта фраза, значительная цитата, это именно из книги о Священном Писании. И тут четко сказано, что лучше, чтобы человек прилежал к слову в его смысле буквальном, а не пытался рваться ввысь и завладеть духовными высотами, совершенно забывая, что у него еще не прибрано внизу. И там все мыслимые и немыслимые похоти продолжают свой адский пир праздновать в его сознании и в его, так сказать, действиях. Именно поэтому-то человек, даже гения подлинно небесного, и не может, пребывая в природных состояниях своего сознания, пусть даже и в чисто небесно-природных, как, скажем, пребывали в них люди древнейших церкви, подлинно возвыситься сознанием своим в чисто духовный и небесный смысл божественного слова. Многие из нынешних, читая тайны небесные, убеждены, что они уже пребывают в подлинном духовном смысле божественного слова. А вот латинское слово вот в этом месте говорит, что человек не может возвыситься сознанием своим, пребывая в мире, в чисто духовный и небесный смысл божественного слова. Уже не говоря здесь о человеке нашего, падшего человечества, который пребывает исключительно в природных состояниях сознания, природно-чувственных, самых-самых, так сказать, внешних. Даже если он и был при этом до определенной степени преобразован и возрожден Господом, и даже если был одарен им свыше степенью природно-небесной в своем сознании, ибо эта степень в нем тогда пребывает лишь потенциально. И как нам об этом говорит латинское слово, актуально человек может полностью войти в духовную составляющую этой своей степени лишь по своем окончательном отрешении ото всего чувственного и телесного, что составляет его как бы внешнее существование в мире природном. А определенного рода внутреннее просветление из этой его степени сознания в его актуальной жизни природной может быть представительствуемо исключительно лишь определенного рода прообразовательным просветлением природно-небесным его сознания, а отнюдь не актуальным просветлением, свойственным исключительно чисто духовной степени сознания. Ибо, как говорит нам латинское слово, у человека есть разумение природное, духовное и небесное. И через них он может возвышаться даже в мудрость ангельскую и обладать ею, живя еще в мире. Хотя приходит в нее он только по смерти. То есть обладать мудростью ангельской в виде представительности по соответствиям просветления своего природного сознания – это одно. А вот войти в мудрость ангельскую, войти в подлинный духовный смысл божественного слова – это нечто совершенно другое. И он может в нее войти по смерти ей только если становится ангелом. И вот тогда он говорит неизъяснимое и для природного человека совершенно непостижимое. «Я знал одного человека в мире, посредственно образованного. И вот после его смерти я видел его и говорил с ним в небе. И ясно постигал, что он говорит как ангел. И все, что говорил он, было непостижимо для человека природного, даже самого лучше образованного. Причиной этому было то, что, живя в мире, он прилагал к жизни заповеди слова и поклонялся Господу, почему и был возвышен Господом в третью степень любви и мудрости по своему отходе от мира. Причиной же этому служит то, что различие между состояниями сознания природным, духовным и небесным таково, что между ними не существует совершенно никакого взаимоотношения. по каковой причине природное состояние сознания ни в малейшей степени, ни в каком своем возвышении не может даже и приблизиться к духовному состоянию сознания, ибо пребывает с ней в раздельной степени как следствие со своей причиной. Причина не может войти в свое следствие и стать своим следствием. И поэтому и духовное состояние сознания точно так же не может возвыситься, не может опуститься к природному состоянию сознания. Отсюда и происходит то, что небеса совершенно разделены между собой. Это мне было дано постичь многочисленными опытами. Я часто был посылаем меж ангелами духовными. И тогда я разговаривал с ними совершенно духовным образом. Но затем, после того, когда я возвращался в природное состояние своего сознания, которое свойственно всякому человеку этого мира, пробуя восстановить в своей памяти то, что я говорил там в состоянии сознания духовном, и пытался затем извлечь из этой прежней памяти тех состояний сознания и описать сказанное тогда, я совершенно не мог этого сделать, ибо это было совершенно невозможно. Ибо не существовало совершенно ни таких оборотов речи, ни даже соответствующих представлений в мышлении природном, которые бы я мог бы это выразить. Ибо все оное было исключительно духовными представлениями мышления, а также и выражениями духовными, настолько удаленными от представления мышления природного и природных выражений, что они не согласовывались с онными природностями даже в самой малейшей степени. И что особенно удивительно, так это то, что когда я обретался в духовных состояниях сознания того неба и общался там с ангелами, то тогда я и не ведал иначе, что я говорю с ними совершенно таким же образом, которым я говорю с людьми в природных состояниях сознания. Но впоследствии я обнаружил, что онное помышление и разговоры в обоих состояниях сознания были столь различны между собой, что между ними не могло быть ни малейшей близости, и, соответственно, меж онами не могло быть и ни малейшего соотношения. То есть все, что Своденборг видел в том мире, внутренний смысл Священного Писания, было бы совершенно невозможно описать не только оборотами речи природной, но и даже хоть какими-либо природными представлениями. Именно поэтому он говорит, все в тайнах небесных, скажем, вот это было извлечено из смысла духовного слова. Это, так сказать, значит соответственно смыслу духовному слову. Но он нигде не заявляет, что это и сам по себе духовный смысл слова. Это невозможно по определению. А между ними нет никакого соотношения, только раздельная степень. И точно так же, когда человек получает просветление во внутреннем духовном смысле латинского слова, он не входит в этот внутренний духовный смысл, а он получает просветление из него. И тогда его совесть формируется представлениями, происходящими из внутреннего духовного смысла латинского слова, но не собственно самим этим внутренним духовным смыслом. И многие на этом сломали себе шеи, искренне веря, что они уже вошли во внутренний духовный смысл латинского слова. Теперь они видят истину такую, как она есть, сама по себе духовная истина, и начинали из этого вести жизнь совершенно ужасную внешне. Это вот то же самое, как вот эти... Ну, примитивные протестанты, которые искренне верят, что если они уже покаялись на словах и сказали, что да, я человек грешный, то дальше они могут делать все, что угодно, и оно их не губит, потому что они уже спасены своей правильной верой и своим правильным пониманием из нее. И, к сожалению, то же самое, только в более извращенной, изощренной форме, очень часто можно встретить и в новой Господней Церкви, когда утрачивается совесть справедливости, совесть истинного теми, кто не приобрели совесть доброго. Аминь. Ну что, будут какие-то вопросы по занятию? Понял. Не, ну может будут какие-то вопросы, может кому-то же хочется что-то выяснить. Нет. Ну что, тогда давайте завершим наше занятие Господней молитвой. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Как-то не смешно, все вот эти вот цитаты были подобраны еще к прошлому воскресенью. Но, видно, не воля Господня была, чтобы состоялось занятие.
Напомни, откуда эти цитаты?
Ну, первая цитата, это из книги «The Verbal». Это посмертный. Она на русский не переведена. Это я переводил на русский цитаты. А ну, и там множество из других книг цитаты. И будет вторая часть занятия, это только первая часть. А вторая часть занятия мы продолжим. Ну, а? А, ну да. В следующий раз.